Дорогая молодежь, мне очень приятно сегодня быть вместе с вами на таком особенном представительном общении. Я скажу откровенно, что я еще не был на таком молодежном общении. Ну, приходится много раз быть на молодежных общениях, но всегда на общении есть ведущий. Я сижу и смотрю, все идет очень чинно, все встают, все знают, кто, когда, что должен делать, и никто ничего не объявляет. И вдруг я понял, что там есть ведущий, да, у вас такой безмолвный ведущий на стене. Я еще на таком общении не был, и мне искренне понравилась вот такая особенность, изюминка вашего общения. Зовут меня брат Иван, приехал я к вам с Закарпатья. Живу в городе Мукачево, хотя совершаю пресвитерское служение в двух церквях. Одна церковь из украинцев, другая из цыган. Так что вот так вот приходится совершать служение. У меня пятеро детей, четыре мальчика, одна дочь. Из них трое уже членов церкви, один мальчик в этом году будет принимать крещение. Ну вот так. Такое короткое знакомство, братья попросили. Я сегодня хотел бы порассуждать над одной темой, которая тоже очень близко связана с темой вашего общения, о мудрости. Но я сегодня хотел порассуждать о том вместе с вами, что человек, имеющий мудрость, он должен что-то делать в практической жизни. То есть человек, обладающий мудростью, он должен иметь какие-то поступки, какие-то действия иметь. И я сегодня хотел бы вместе с вами порассуждать над Псалмом, 31-м Псалмом, отрывок с 6 по 7 по 10 стих. А потом я уже назову тему своей проповеди. Я прочитаю текст. Псалом 31, 7 стиха. «Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Тема моей проповеди – это методы руководства Бога человеком. Может, сложно звучит, но о чем я хочу сегодня с вами побеседовать, вы поймете, что это очень просто. Это практическая сторона нашей жизни. Мне часто приходится летать на самолетах. И когда первый раз я сел в очень большой самолет, в котором сидело около 420 пассажиров, длина салона примерно 88 метров, эта птица весит около 500 тонн. И это большая птица. Она очень легко взлетела в голубое небо, набрала большую высоту. А потом через 8,5 часов полета она очень послушно, плавно, мягко приземлилась на землю. Я был восхищен. Я вышел с этой большой красивой металлической птицы. Я был восхищен. Какая послушная! То есть самолет, он послушен, потому что есть тот, кто им руководит. Мы с семьей ехали в машине, остановились на железнодорожном переезде, едет поезд. Ребята насчитали, сыновья насчитали около 100 вагонов. Я говорю, ребята, ну умножьте, примерно груженный вагон, ну примерно 70 тонн груза, плюс около 30 тонн сам весит, ну примерно так. Плюс-минус. А ну посчитайте, какой общий вес. Они посчитали и удивились. Сумма вышла огромная. Я говорю, вот послушайте, ребята, этот поезд движется, и он очень сильно послушен своему руководителю. Я восхищаюсь большим самолетом, тяжелым поездом. А человек, мы с вами, вообще мы с вами имеем руководителя или нет? Живя на этой земле, мы с вами послушны своему руководителю или нет? Большие самолеты послушные, тяжелые поезда. Почему? Потому что у них есть руководитель. И есть методы управления этими транспортными средствами. А как человек? Как мы с вами? И вот как раз, молодежь, мне сегодня хотелось вместе с вами порассуждать о некоторых методах руководства. То есть, как Бог руководит человеком? Как Бог хочет руководить человеком? Какие методы Бог употребляет, чтобы управлять человеком, чтобы управлять вами и мной? На основании 31-го псалма я прочитал, и на этом основании я обозначил для себя три метода руководства. Первый метод руководства я обозначил в 8 стихе. Написано так: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Первый метод руководства, на который я сегодня хотел обратить внимание, псалмопевец говорит так: «Я буду тобой руководить, око мое над тобою». Есть другие переводы. Один из украинских переводов, потом румынский перевод, немецкий перевод. И некоторые другие переводы, эта часть псалма, она звучит чуть-чуть по-другому. Она звучит так: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, и буду руководить тобой очами моими». То есть Бог говорит так человеку: «Я очень сильно люблю тебя. Ты создан для неба. Ты создан, чтобы, живя здесь на земле, ощутить счастье в начальной стадии, а потом, войдя в небо, увидеть подлинное счастье и радость. Я создал тебя для неба. Я люблю тебя. Я хочу тобой руководить, чтобы на протяжении земной жизни ты не уклонился ни налево, ни направо». И Бог говорит: «На основании своей любви я хочу тобой руководить. Но как? Очами моими». Как, что это за метод руководства? Я хотел бы немного сегодня с вами об этом порассуждать. На очень простом примере. Библейский пример. Петр, он отрекается от Иисуса Христа. Мы все знаем эту историю. Отрекается 3 раза. После 3-го раза Иисус Христос посмотрел на Петра. Они встретились взглядами. Петр посмотрел в глаза Иисуса Христа, и написано так: горько заплакал, а потом ушел. Вышел вон, ушел. Горько заплакал. Молодежь, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, почему заплакал Петр? Почему он ушел? Ведь Христос ему не сказал ни одного слова. Христос ему не сказал: «Ах, Петр, ты предатель! Ах, Петр, как ты мог так поступить?» Христос ему не сказал: «Петр, сколько в тебе негодного и плохого!» Ведь Христос ничего не сказал. А что случилось? Он просто посмотрел на Петра. Они просто встретились взглядами. А потом... И оказывается, во взгляде Иисуса Христа Петр увидел очень много. Он увидел то, что внесло ясность в его жизнь, в его поступок. Он увидел нечто очень важное для себя. Оказывается, что можно выстраивать друг с другом отношения, на уровне глаз. Просто посмотрел, просто встретились взглядами. И оказывается, взгляд или очи – это метод руководства. Еще один пример приведу из личной жизни. Когда меня рукоположили на служение, мои дети были еще сравнительно маленькими. Я не был тогда еще ответственным пресвитером, был другой брат ответственным пресвитером, но он часто уезжал, и мне приходилось, как сперва диакону, потом благовестнику, проводить служение. И вот у меня дети. Ну, дети были примерно такого возраста. Старшему 3, потом 2, 1 и 0, 0 – это у жены на руках, двойнята. Вот она сидит в собрании с двумя 0, 0 на руках, то есть маленькими. И около, рядом на лавочке с ней сидят 3, 2, 1. Такие мальчики сидят. Ну и пока жена держит этих двух, эти трое часто от нее просто убегали. И не раз мне было очень неприятно. И сколько мне приходилось просить прощения у церкви за поведение моих мальчиков. Один раз я их собрал дома, они уже чуть-чуть подросли. Ну, возможно, было так, 4, 3, 2, 1, вот примерно так. Я их собрал и говорю своим мальчикам, говорю, ребята, вы в собрании должны сидеть на первой лавочке. И от начала до собрания вы должны сидеть, как мыши, тихо, не двигаться. И если вы будете что-то плохо делать, или бегать по молитвенному дому, или что-то делать, я вас накажу. То есть, я говорю, у нас будет членское дома. Какое? Я возьму ремень, и после вашего поведения сделаем членское, я вам всыплю хорошо ремнем. Поняли? Ну, они сидят, машут головами. Ну, как всегда дети, да? Совсем соглашаются. Они согласились. Очередное собрание. Сидят мои хлопцы спереди. Вдруг смотрю, двое что-то не поделили. И один другого ударил локтем. А тот ему ответил. Я на них смотрю. Начался локотный бой на первой лавочке. Мне надо начинать собрание. А мои ребята входят в азарт. Локотный бой. Азарт. Я не могу начать собрание. Я попросил спеть еще одно пение. Пока перед собранием, ну, перед молитвой поют еще одно пение, я пристально смотрю на своих сыновей. Они не видят меня и увлеклись локотным боем. Вдруг один из них встретился со мной взглядами. И только мы встретились взглядами, он быстренько сел. И знаете, такой святой вид создал. Сидит и не двигается. Второй его локтем лупит, лупит, лупит. А тот не отвечает, вот так сидит. И не двигается. Тот понял, что-то тут не так. Вдруг мы со вторым встречаемся взглядом, и он тоже сел и сидит, и тоже не двигается. Скажите, молодежь, что они прочитали в глазах папы? Будет членское, да? То есть я им ничего не сказал. Мы просто встретились взглядами. И они все поняли. Они вспоминают наш договор, они вспоминают, что кожаный ремень папы – это очень серьезно, да еще плюс и больно. И в моем взгляде они просто прочитали – будет членское. Молодежь, Бог очень сильно любит каждого из нас. И мы созданы не для ада, не для вечного мучения – мы созданы для неба. Оказывается, Бог индивидуально каждого создал прекрасным. Для чего? Для того, чтобы небо украсить. Но пока мы идем по земле, пока мы идем по жизненному пути, у нас есть с вами особенность, знаете какая? Уклоняться то направо, то налево. Но Бог хочет, чтобы мы дошли до конечной цели, и Он говорит, я очень сильно люблю тебя. И я хочу руководить тобой, но как руководить тобой? Очами моими. То есть Бог хочет, чтобы мы с вами научились понимать Бога с первого взгляда. Вообще, как это в практической жизни? Друзья, мы должны запомнить одну истину, что живя на земле, над нами всюду и всегда око Господне. Бог все видит, Бог за всем наблюдает, Бог все контролирует. Когда ты собираешься в школу, или в училище, или на работу, или в институт, и ты думаешь, во что бы мне одеться сегодня, какую сделать прическу, ты подумай хорошо, око Господне надо мною. Когда ты выбираешь себе друзей, когда ты проводишь свободное время, когда ты в чем-то участвуешь, ты должен запомнить вот эту истину. Око Господне надо мною. Бог все видит. Бог за всем наблюдает. Бог всем ценит. Бог все держит под контролем. Молодежь, мы должны усвоить первый метод руководства, каким Бог хочет нами руководить. Это око Господне. Это взгляд Божий. Я расскажу один случай из своей жизни. Я уверовал, пришел к Богу, когда мне было чуть больше 18 лет. Пришел я к Богу полностью из мира. Вся наша семья, это папа, мама, я, сестра и брат. Пятеро в 92-м, в 93-м году, 1 августа, мы принимали крещение. Прошло несколько месяцев, и в нашем объединении проводились библейские курсы, и мне братья поручили поехать поучиться на библейские курсы. Скажу вам откровенно, это для меня была величайшая честь. Я ликовал от радости, что братья оказали мне такую великую милость учиться на библейских курсах. Когда я уезжал учиться на курсы, я помолился Богу и попросил у Бога милости: «Господи, помоги мне, учась на курсах, чтобы меня никогда ничего не отвлекало, чтобы я был хорошим, примерным учеником». Курсы проходили примерно 3 недели, и получилось так, что первых 2 недели я учился очень хорошо, хорошо усваивал материал, хорошо делал домашние задания, нас было несколько братьев, мы жили, но потом меня постигло очень серьезное искушение. Какое, я вам сейчас расскажу. Мы жили на квартире в очень гостеприимной семье. Нас было несколько молодых братьев-курсантов. Но что особенно было, в этой квартире, в семье нас очень хорошо принимали. Каждый вечер молодые сестры нам испекали торты. И всегда все новые и более вкусные. Хорошее чаепитие, гостеприимство. Ну, 2 недели мы как будто бы этого всего не замечали, я тоже. А потом курсы подходят к концу, нужно сдавать экзамены. И я чуть-чуть расслабился, скажу откровенно. В чем я расслабился? Я присмотрелся к одной сестричке и думаю, а в принципе, неплохая сестра. А в принципе, года подходят к тому, что надо будет решать семейный вопрос. И я, знаете, допустил вот эту мысль, что вроде и сестра неплохая, то есть хорошие торты, гостеприимство, ну еще много хороших качеств я увидел. И думаю, ну а почему бы вообще не подумать об этом? И знаете, я забыл, куда я приехал. Идут уроки, вдруг один из преподавателей мне задает какой-то вопрос, а я уже не на курсах. Я уже мысленно где-то улетел. Что-то я там планирую, о чем-то думаю. Мне задали вопрос. Я вдруг стою и что-то сказал не в попад. Все курсанты как засмеются. Мне так неудобно. А потом на следующем уроке еще раз я что-то не так сказал. Опять засмеялись. Потом меня братья позвали и говорят: «Ваня, что с тобой? С тобой что-то случилось? Ты не такой. Что-то у тебя не то». Потом экзамены надо сдавать. Я уже все, я уже не могу учиться, а мне хочется. Братья подсказывают сзади. И все, уже знаете, пошло мышление в другом, меня как будто бы подменило. Вообще скажу вам, да все нормально. И нормально думать об этом, все, но на все есть свое время. И знаете, я стал притворяться. Я молюсь перед Богом и говорю: Господи, не понимаю, что со мной случилось. Помоги мне разобраться, помоги мне сдать экзамены, помоги мне правильно. Ну, знаете так, ну, бывает, что мы прикидываемся, да? Ну, я вот так молюсь. И вот один вечер случилась со мной неприятная ситуация. Ну, в 90-е годы в домах еще туалетов не было, они все были на улице. И вот где-то в час ночи мне захотелось сходить на улицу. И вот я делал уроки в такой легкой одежде, такая футболка такая на короткий рукав. И в таком легком одеянии я вышел на улицу. На улице было где-то минус 5 мороза, час ночи. И когда я зашел в учреждение, возвращался назад, выходя из-за сарайчика, я увидел такую картину. Отец этого семейства воспитывает свою дочь. Как раз ту, которая вкусные торты печет. Как раз ту, о которой я подумал. И этот воспитательный процесс проходит примерно так. Одной рукой он ее держит за... У нее такая коса толстая. А во второй у нее ручка от лопаты. Ну, у папы. И вот он одной рукой держит, а этой ручкой от лопаты он ее вразумляет. По тому поводу, что 00:30, а она поздно вернулась домой и задает ей вопросы: где ты была, почему так поздно? И за каждым как бы вопросом, не дожидаясь ответа, вот эта ручка лопаты, и происходит воспитательный процесс, членское происходит. Ну, а я стою за сарайчиком по стойке смирно, в маечке, минус 5 мороза. Закончилось членское, и папа открывает двери дома. Они с дочерью заходят в дом, и изнутри закрывается дом, и потух свет. И вот я после членского остался за сарайчиком в маечке, час ночи, на морозе. А еще хуже, у них такая большая собака была, они выпустили собаку на улице, этот пес лег на пороге. И я сейчас за сараем стою, даже боюсь зубами стучать от холода. И что делать? И скажу вам, я сразу все понял. Я понял, что со мной случилось. Я сразу поставил себе диагноз, что я хочу. То есть я сразу понял, что я думаю не о том, что надо, что я приехал на курсы не жениться, а учиться. Я сразу понял, что со мной все в порядке. Я говорю: Господи, я все понял. Окажи мне милость, еще раз запусти меня в дом. Не буду жениться, а буду учиться. И скажу вам откровенно, даже этот вопрос на несколько лет потом отошел как бы на второй план. Но Бог меня помиловал. Я зашел в дом, братья потом меня спрашивают: ты где был? Я говорю: я экзамены сдавал только что. Но, молодежь, я понял. В нашей жизни надо научиться понимать Бога с первого взгляда. Бог этого хочет. Бог говорит: я буду руководить тобой, я хочу направлять тебя по пути в небо, но чтобы ты не уклонялся ни налево, ни направо, ты должен запомнить первый метод руководства. Какой? Око мое над тобой. Вы знаете, иногда люди не хотят смотреть Богу в глаза. У нас в церкви была одна маленькая девочка, очень интересная. У нее не было папы, а мама уверовала из мира. И вот она плохо себя вела на собрании. А такая девочка заводная, любила кого-то щипнуть, дернуть. И вот мама ничего с ней сделать не может. И мама подошла ко мне и говорит: ты бы мог побеседовать с моей дочерью, чтобы она вела себя хорошо на собрании. Говорю: ну я попробую. Вот я ее подозвал после собрания и говорю ей: слушай, я хочу тебе помочь хорошо вести себя на собрании. Но каким методом? Давай договоримся. Как тебе только хочется что-то плохо сделать на собрании, ты сразу посмотри на меня. Я буду на тебя смотреть, а ты на меня. Чтобы мы с тобой встретились взглядами. И когда ты на меня посмотришь, а я на тебя, тебе сразу перехочется делать что-то плохое на собрании. Договорились? Договорились. Очередное собрание, и эта девочка сидит, только рука тянется кого-то ущипнуть. Я на нее смотрю. Мы встретились взглядами, она руку отдернула. Второй рукой только хочется кого-то ущипнуть. Я на нее смотрю, руку отдернула. Но ей все равно хочется кого-то пощипать, что-то сделать такое. И знаете, что она сделала? Она одной рукой закрывает глаза, а второй щипать, щипать, быстро, быстро, быстро. И я понял, что договор наш не поможет. Вот иногда человек, вот так иногда мы с вами, чтобы не встретиться с Богом взглядом, а нам хочется что-то сделать. Что мы делаем? Просто закроем глаза, а потом что-то сделаем, а потом прикидываемся, как будто мы этого не понимаем. Что с нами? Как? Что мы сделали? И вот тогда у Бога есть второй метод руководства. Если человек забыл, что око Господне над ним, что Бог хочет руководить им очами своими, тогда у Бога есть второй метод руководства. Какой? Написано так. «Не будь как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Второй метод руководства, какой Бог употребляет по отношению к человеку, это уздечка и удила. Что это такое? Ну, я не знаю, как в вашей местности, знакомы вы с лошадьми или нет. Но мой дедушка очень плотно был знаком с лошадьми, и мой папа тоже. И мое детство, я соприкасался с лошадьми. Я вам скажу откровенно. Есть конь, а есть лошак. Ну, слово лошак в этом смысле имеет смысл какой? Что это уже не маленький жеребенок и не взрослый конь, а какой-то переходной момент между детством и взрослой жизнью. Как раз слово «лошак» можно отнести к подростковому периоду и периоду юности. Ну так, как в сравнении. И вот Слово Божье говорит, что иногда у вот этого состояния, ну вот этого периода жизни, иногда нету смысла. То есть человек не может осмысливать, что он делает, как он поступает. И часто люди в этом периоде жизни могут теряться в своих поступках. И где-то бывает, даже глаза закроют и забудут, что око Господне над ними. И тогда Бог говорит: «Я все равно люблю тебя и хочу, чтобы ты дошел до конечной цели. И из-за того, что я люблю тебя, мне придется одеть на тебя уздечку и удила». Что это такое? Вообще, когда молодые лошади не хотят слушаться, им одевают на голову уздечку, а потом в рот вставляют металлические удила. И что делают эти удила? Они делают болевые раны на краю рта у лошади. И практически эта боль, она что делает? Когда несмысленный лошак чувствует боль от удил, в его несмысленную голову вдруг приходит мысль. Какая? Дальше дергаться не стоит. То есть несмысленная голова конская начинает рассуждать. Дальше так делать нельзя. То есть какой-то болевой рефлекс или что-то болевое приводит в чувство. Бог не хочет этого. Бог очень сильно любит каждого из нас. Но если мы закрыли глаза, и если мы забыли, что око Господне над нами, тогда Богу придется все-таки употребить что-то болевое. Чтобы вот этот рефлекс, он привел человека в состояние осмысливания. Чтобы человек вспомнил, что око Господне над ним. Мне очень трудно было прийти к Богу. Мои родители покаялись, папа, мама. И они постоянно звали меня в собрание. Они стали читать Библию. А я скажу вам откровенно, а я где-то посмеивался над своими родителями, подшучивал. И внутри, в сердце я говорил так: какой Бог? Да никакого Бога нет. Это все выдумки. Люди притворяются, играют какой-то спектакль. какой-то веры или в какого-то Бога. Это все вымысел. И даже я с этого чуть-чуть посмеивался и нехорошо это делал. Но Бог оказал милость мне в чем? В одно воскресное утро, когда родители собирались в собрание, и меня приглашали, я отказался пойти в собрание, а решил пойти с своим родным братом в лес. Ну, у нас в Карпатах горы, лес, очень красиво. На улице примерно около 20 градусов мороза, хорошее, зимнее, красивое воскресное утро. Родители на собрании, а мы с братом в лес. Когда мы направились в лес, нам нужно было перейти горную речушку. Небольшая река. Но в этой горной реке очень чистая, но очень холодная и быстрая вода. Нам эту реку нужно перейти, ну, такой мостик. Это толстое бревно и поручень. За поручень держишься руками, а по бревну ногами переходишь. Ну, река может метров 10, может 12, ну, небольшая речушка. Брат первый, я второй. И когда брат был уже почти на том конце этой лавочки, а я был посередине, он подскользнулся и легонько тряханул этой лавочкой. От этой вибрации у меня эта лавочка уходит из-под ног, и я падаю в эту горную реку. На улице минус 20. Когда я упал в воду, течение очень быстрое, и меня по этой воде стало вот так вот просто тянуть. Я пробовал хвататься за камни, они покрыты льдом, ухватиться нельзя. Я пробовал кричать на помощь. Бесполезно. Брат бежит по берегу и ничем мне помочь не может. Но самое хуже меня ждало впереди. Впереди река была полностью покрыта льдом. И я понял, что пройдет еще несколько мгновений моей жизни, и это течение, оно затянет меня под этот лед. Я ничего не мог делать. И вдруг я ощутил, как себя чувствует человек, когда жить остается несколько мгновений. Какое приходит чувство? Мне только что исполнилось 18 лет. Впереди жизнь. Жить хочется. Очень сильно хочется. Но жить осталось несколько мгновений. И тогда я сильно взмолился к Богу. Обратился к Богу первый раз в этой ледяной воде. Пока меня там барахтало по этой воде, я первый раз воззвал к Богу и сказал: «Господи, если Ты есть, окажи мне милость». Скажу вам откровенно, несколько метров, не доплывая до этого льда, меня прибило водой к берегу, ближе к берегу, а там дерево росло. Я ухватился за корень. Потом за второй встал на ноги и по чуть-чуть выбрался из этой воды. Стал идти домой. Одежда вся мокрая. Одежда стала замерзать. И вдруг я понял, что я не могу уже передвигать ноги. На мне панцирь, ледяной панцирь. Тело переохлажденное. Потом брат помог мне поломать одежду, чтобы я мог хотя бы домой дойти. Я вошел в дом. С меня сняли этот ледяной панцирь. Но я чувствую, что мне становится плохо. Там стали меня чем-то натирать, согревать. Я чувствую, что я сейчас потеряю сознание. И я четко знаю, что люди от переохлаждения умирают. И тогда, перед тем, как потерять сознание, я не знал, приду я опять в сознание или нет. Я еще раз обратился к Богу. Я взмолился к Богу. Мне так жить хотелось. Я сказал: «Господи, я все понял. Я понял, что с Богом шутить нельзя, с Бога смеяться нельзя. Все, что относится к Богу, это серьезно. Бог, всемогущий Бог, Он действительно все может». И перед тем, как потерять сознание, я еще раз помолился: «Господи, спаси меня». Потом потерял сознание, потом еще раз приходил. А потом несколько месяцев очень тяжелой болезни. А потом я покаялся, а потом крещение. Молодежь, я скажу вам, я усвоил для себя урок. Какой? Чтобы бессмысленная голова начала работать, И чтобы человек не забыл, что око Господне над ним, Бог из-за своей любви к нему иногда одевает уздечку и удила. Бог этого не хочет. Это не Божий метод. Бог хочет, чтобы наши с вами отношения строились на понимании с первого взгляда. Но если не так, то тогда уздечка и удила. И скажу вам, с этого времени я стараюсь жить так, чтобы Бога понимать с первого взгляда, чтобы никогда не было уздечки и удила. Я еще коротко обращу внимание на третий метод, это 10 стих, написано так. «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». Третий метод руководства я для себя обозначил так. «Много скорбей нечестивому». Иногда человек, который Богом создан для украшения неба, он может опуститься на весьма низкий уровень жизни. Иногда человек опускается ниже животного. Иногда человек нечестие или скверну больше любит, чем чистое и святое. И этих людей называют нечестивыми. Но и этого человека любит Бог. И чтобы этот нечестивый, грязный, опустившийся человек мог достигнуть конечной цели, Бог говорит, я хочу тебя направить на путь, который в небо ведет. Что и как, чем? Скорбями. Написано, много скорбей нечестивому. Что такое скорбь? Это состояние человека, которое находится на грани его выносимости. То есть, это то состояние человека, что почти нельзя перенести. Это край. Это хуже не придумаешь. Это то, что очень трудно пережить и перенести. Это скорби. Когда я пришел к Богу, стал уже членом церкви, я познакомился с одним братом верующим. Он был очень одаренным братом, он был чуть старше меня, но я удивлялся его способностями как проповедника. Я удивлялся, как он мог хорошо находить контакт с молодежью. Но одна у него была проблема какая? Он был человек своевольный. Он не подчинялся пресвитерам, он не хотел прислушиваться к совету, церковному совету. Он в молодежной жизни, будучи одаренным и имея очень хороший доступ к молодежи, он жил чуть-чуть такой либеральной, своевольной жизнью. И вот когда братья стали его останавливать, где-то обличать чуть-чуть, он сказал так, если вам не нравится, я ухожу. И он ушел, зарегистрированную церковь ушел. Но через некоторое время он оказался в очень тяжелой ситуации. Он оказался на заработках в Москве, а там было совершено очень тяжелое преступление, и этот молодой человек оказался в тюрьме. И ему дали срок почти 15 лет, 14 лет и 8 месяцев срок. И вот молодой брат ушел на длительный срок, отбывал срок в очень тяжелых условиях, очень тяжелая жесткая зона. Несколько раз его убивали, но он оставался жив. А потом он покаялся в этой зоне. А потом отсидел почти весь срок, вернулся на свободу. И вот наша первая встреча спустя почти 15 лет. Я уже служитель церкви, у меня семья, дети взрослые. А он пришел из зоны, выбитые зубы, седые волосы, лицо в шрамах, худой, осунувшийся. Мы с ним встретились, я его не узнал. Мы почти ровесник, он чуть старше меня. А потом мои ребята говорят, папа, а что это за дедушка к вам подходил? Я говорю, ребята, это не дедушка, это молодой человек, который прошел нелегкий отрезок жизни. И скажу вам откровенно, он побыл очень мало в церкви. Его приняли, а потом прошло время, опять его отлучили от церкви. И думаю, что скорби в его жизни опять продолжатся, и много ему нужно будет пережить. Я много о нем думал. Кто-то живет, радуется жизни, Богу служит, наслаждается жизнью, наслаждается каждым днем жизни. А у кого-то жизнь сплошные мучения, скорби и трудности. Молодежь, мы сегодня рассуждаем о такой теме, как методы руководства. Бог очень сильно любит человека. Он хочет руководить человеком. Он любит каждого из нас. И тебя, мой друг, Он очень сильно любит. И Бог хочет, чтобы ты понял одну очень простую истину. Бог хочет, чтобы наши отношения с Ним выстраивались на очень простом уровне. Это руководство очами. И как раз мудрость, которая исходит свыше от Бога, она научает человека, она учит, чему учит человека? Понимать Бога с первого взгляда. Пусть Бог благословит молодежь и поможет каждому из нас запомнить эту простую истину, чтобы мы понимали Бога с первого взгляда. Пусть Бог сохранит нас от уздечки, а тем более от путей, на которых кроме скорбей ничего больше нету. У меня к вам такое пожелание. Мы поем пение такое. «Я хочу за тобою идти, мой Спаситель, куда б ты ни вел». Пусть Бог поможет, чтобы на этом жизненном пути, проходя юность и сознательную взрослую жизнь, мы научились Бога понимать с первого взгляда. Аминь.